Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз суббота, в очередной раз семейное такое уютное осеннее, причем чем более осеннее, тем более уютное застолье в светлой студии радио «Вера» на Андреевской набережной. По-осеннему прекрасная Алла Сергеевна Митрофанова.
Жующие плюшки. Александр Ананьев.
Как это часто бывает, опять же, осенними вечерами. И наш дорогой друг, который нередко, слава богу, преодолевая тысячи километров, выбирается к нам из чудесного осеннего Ярославля. Между прочим, именно осенью Ярославль особенно прекрасный, в чем мы имели возможность убедиться. Очень уютный город. Настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Начну с парадоксального. Британские ученые выяснили, что женщинам в 5-7 раз тяжелее мужчин. Во-первых, сколько стоит стрижка и покраска?
Смотря где, смотря
понятно,
какого уровня.
У тебя сколько стоит?
Ну, сколько-то стоит. Я не... Ты ж платишь, откуда я помню, сколько это стоит?
Выкрутилось, хорошо. Допустим, 3000 рублей стрижка и покраска. Допустим, 1500 рублей маникюр. Допустим, 1500 рублей педикюр. Плюс ежедневный макияж. Итого вырисовывается очень-очень-очень впечатляющая сумма. Порядка 10 тысяч в неделю женщина тратит
на
то, чтобы...
Конечно.
Ну, примерно столько.
Ну, нет.
Я же плачу. Вот. На то, чобы выглядеть хоть сколько-нибудь достойно.
Да ну что ты, ну
мужчина достойно выглядит просто сам. Такой, какой он есть. Мы с отцом Александром тратим, ну, по цене шампуня раз в год, наверное, не больше. Ну, и причем недорогого. Ну, а зачем, казалось бы, и так хорошо? То же самое касается одежды, то же самое касается отдыха, то же самое касается, там, здоровья. У женщины все гораздо сложнее, чем у мужчины. Получается, что за какие-то грехи, за какие-то проступки Господь так устроил, что женщина просто жесточайшим образом наказана. Наказана за то, что она женщина. Иначе ее бы, как и мужчину, пускали в алтарь, чего не происходит. Она провинилась. Тема сегодняшнего разговора в программе «Семейный час» на первый взгляд исключительно богословская, собственно, поэтому мы пригласили отца Александра. На самом же деле, при более глубоком взгляде на эту тему, она еще и такая общечеловеческая. Она касается и отношений, она касается и воспитания, она касается всего. Кто виноват? Адам или Ева? Мое мнение, что, конечно же, виновата Ева. Ну, потому что, если хотите, я отвечу, но меня пока никто не спрашивал. Алла Сергеевна Митрофанова так не считает. Как считаете вы, отец Александр?
Ну, во-первых, это у нас с вами такая интересная минутка шовинизма.
Никакого шовинизма, безусловно. Голые факты.
Я уже привыкла, если что, не переживайте.
Хорошо. Во-вторых, ну, как бы, да, наверное, не будем разграничивать богословскую проблематику от бытовой, потому что на самом деле, по-хорошему, богословие из быта и произрастает. То есть и в него же упирается ветвями. Да, то есть это все-таки глубоко взаимосвязанные процессы. И если говорить об этом серьезно, да, то не случайно вообще соответствующий эпизод библейского текста называется «Грехопадение человека». Не грехопадение женщины, не мужчины, а вот как-то так вышло. А вышло так, потому что библейский, опять же, текст, да, в конце первой своей главы книги «Бытия», нам указывает, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. И поэтому грехопадение случилось не изолировано с Евой и потом Адамом, а, в общем-то, с человеком как таковым.
Отец Александр, а, кстати, что в книге «Бытия» значит вот эта фраза «мужчину и женщину сотворил их»? Она ведь по своему расположению до того момента, как Господь выделяет женское из мужского? Ну, то есть вот когда, условно говоря, очевидно совершенно, что вот Господь сотворил мужчину, и вот он творит женщину. До этого звучит фраза «сотворил Господь человека, мужчину и женщину сотворил их».
Ну, здесь толкователи нам предлагают такую стратегию. Да, то есть у отцов мы читаем, что Ева всецело присутствует в Адаме потенциально. То есть ничего нового в женское естество при творении Бог уже не вносит. Соответственно, он преобразует наличествующее, да, вот то самое условное ребро, да, не вводя в его бытие ничего концептуально другого. Поэтому, когда творится Адам, творится человечество вообще. Есть еще одна важная деталь, но такая уже скорее общефилологического свойства, да. Если мы считаем, что первая глава книги Бытия дает нам общую концепцию появления всего, а вторая связана специфично с человеком, то вот в общей концепции всего должны были прозвучать мужчина и женщина сразу. А уже во второй мы получаем развернутую историю про то, как это происходило в процессе. То есть нам нельзя было бросать первую на каком-то незавершенном этапе.
То есть в первой главе обобщение, а дальше конкретика.
Если мы бы с вами сейчас занимались библистикой, да, и теми вопросами, которые связаны с книгой Бытия, здесь было бы много «но». Потому что мы видим два рассказа о творении. Один из них заканчивается человеком, а другой начинается с человека. Один из них являет нам творение мира из водной бездны, другой – произрастание мира из сухой пустыни. Между ними сложные взаимосвязи, поэтому как бы здесь, наверное, прямо совсем бы однозначного ответа я не дал, но в целом бытует, да, вот такое мнение, что у нас первая глава рассказывает про космос и человека в нем, а вторая про человека как такового, то есть она как бы сужает наш угол зрения, но как, собственно, в принципе, часто нам библейский текст и делает. То есть вот, например, да, вначале сотворил Бог небо и землю, и дальше история вся идет только про землю. Земля была безвидна и пуста, и то-то. Потом, например, и отделил Бог воду от воды, да, соответственно, вот воды над сводом, воды под сводом, и ничего про те, которые над, больше мы никогда не слышим. Ну, как минимум до момента Великого потопа, когда открылись источники бездны. То есть вот у нас уходят большие блоки истории куда-то в сторону, потому что история должна сузиться до ее главного персонажа. Это человек. Поэтому, в принципе, как бы такой угол зрения на текст возможен.
Вы склонны не разделять понятие «человек» на мужчину и женщину. Вот целиком. Человек — это и мужчина, и женщина. В то время как Священное Писание называет женщину помощником человека.
Здесь нужно заметить, что как бы к словоупотреблению у нас всегда, мы понимаем, идет культурный багаж. Ну, как, например, вот в русском, может быть, это уже не так очевидно. Для нас мужчина и человек не однокоренные, да, как бы не абсолютно синонимичные понятия, они вроде как бы, да, немножко как бы одно сужает второе.
Ну, а в том же самом... Минутка шовинизма. Как это мужчина и человек — это разные понятия.
То есть человек разными вообще... словами обозначаются, имеется в виду, что для обозначения пола есть слово «мужчина», для обозначения человека в целом есть слово «человек».
Ну, то есть, да, у нас есть родовое понятие и половое понятие. Есть языки, в которых они не разделяются. Ну, то есть, там, примитивно английский можем вспомнить. Так, где как бы одним и тем же термином мы можем и человека вообще именовать, ну, или как минимум до недавних пор, да, как бы, и мужчину в частности. Как бы проблемы особенной нет. С ивритом нужно заметить, такая достаточно неоднозначная схема, потому что ту этимологию, которую нам предлагает сам священный текст, изучение иврит как языка отвергает. Ну, то есть, например, мы читаем, да, что вот когда Адам видит Еву и узнает, он говорит о том, что вот, да, плоть от плоти моей, кость от костей моих, да, она наречется жена, потому что от мужа своего взята, да, то есть она Иша, да, он Иш. И с точки зрения автора текста, это однокоренные слова. Вот как бы филология иврита, да, она как бы утверждает, что нет. Что на самом деле «иша» — это вообще совершенно самостоятельное слово с самостоятельным корнем. Там произошла утрата согласной, ввиду которой, как кажется, корни совпали. Поэтому здесь вот, ну, как бы не все так однозначно.
Я, кстати, недавно задумываясь о словах и о влиянии слов на бытовую, что называется, жизнь, или наоборот, влияние бытовой жизни на слова, осознал одну удивительную штуку. У нас брак, как называется, ну, в отношении женщины, замужество. А в западной культуре брак, в частности, в Соединенных Штатах, в английском, брак называется, но она замужем, she's married. То есть она осчастливлена, ну, если дословно переводить. То есть она не замужем, а она просто осчастливлена.
Ну, she's too. А? Собственно, мужчины-то тоже.
Да, и они в равной степени осчастливлены.
Угу.
А здесь нет. Ни о каком счастье. Никто вам счастья не обещал. Быть замужем и быть женатым. Или, что еще обидней, быть в браке. Ни о каком счастье речи быть нет. Я не знаю, какие выводы из этого можно сделать, но наблюдение занятное.
Семейный час на радио «Вера».
Радио «Вера», программа «Семейный час», в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы беседуем сегодня о том, кто же все-таки виноват, Адам или Ева, в том, что мы такие нескладные все и с кучей проблем, комплексов и лысиной на затылке, а с настоятелем Богоявленского храма в Ярославле, священником Александром Сатомским. Мы можем сколько угодно, отец Александр, говорить о том, что мужчина и женщина — это одно целое, что мы все несем коллективную ответственность там в самых разных ситуациях, но все-таки змей говорит с Евой. И это не просто так. Яблоко в руках у Евы, и это, ну, понятно, плод древа добра и зла в руках у Евы, это не просто так. Повелась на уловки дьявола Ева, и это не просто так. Адам повелся на уловки жены, и это не просто так.
И это его извиняет, прямо хочется услышать этот тезис, да?
Я вот как раз думала, когда дело дойдет до Адама, как же ты это преподнесешь, что тут она, тут она, тут она, тут она, а тут, значит, Адам все равно...
И она дала Адаму, и он ел. То есть его даже не спросили.
Отец Александр, вы понимаете, да, за все эти годы, тысячелетия, ничего принципиально не изменилось.
Если бы она подошла и сказала: Адам, друг мой, смотри, я поговорила с дьяволом, он дал мне яблоко, пообещал вот это. Ты хочешь? Я... Не было такого разговора. Хочешь, не хочешь. Ешь, ем, попал. Все. Все же так и было.
Важная, нудная, но важная деталь. При чтении текстов формата, например, книги «Бытия», нам принципиально важно иметь в виду, что этот текст, безусловно, изложен глубоко метафорическим языком. Он ни в коем случае не повествует нам о простой прямой программе действий, по той простой причине, что рассказывает нам о каком-то таком формате реальности, о котором мы не имеем ни малейшего представления. То есть у нас нет ее как опыта. Он рассказывает про какой-то вот прекрасный золотой век, внутри которого нет большинства тех явлений, которые составляют суть нашей жизни. Ну, то есть банально, мы ценность жизни оцениваем в контексте присутствия смерти. Да, вопрос, как бы мы вообще на это смотрели, если бы понимали, что смерти не существует. Ну и так со всем остальным. То есть поэтому сравнивать мир, по большому счету, даже уж не то чтобы до грехопадения, даже до Великого потопа, со всей последующей историей, в общем-то, дело гиблое. И, соответственно, пытаться сделать отсюда простые прагматические выводы, тоже, ну, как бы не очень благодарная штука. Даже банально, мы можем посмотреть, какие на самом деле разные результаты может дать разная экзегетическая призма, к одному и тому же тексту. Да, вот с одной стороны, вроде как бы у нас на самом деле присутствует, ну, вот такая как бы определенная обвинительная позиция в сторону женщины. То есть вот то, что вы озвучили, ведь для ряда авторов вообще-то характерно. То есть вот такого рода размышления, что Ева явила первое непослушание, поэтому потом Мария должна была явить первое послушание, чтобы явился миру Христос. Да, то есть, соответственно, там вот из первого Адама, да, вышла первая Ева, а здесь наоборот, из второй Евы явился второй Адам, ну и дальше. Как бы здесь богословских схем много. Но важно иметь в виду, что, например, а другая богословская призма по этому поводу говорит немножко обратную вещь. Да, если мы обратимся, например, к богословию внутри иудаизма, то мы увидим мысль о большем совершенстве женщины.
Версия 2.0.
Да, потому что, да, мужчина творится из земли, а женщина из мужчины. Она, как человек, происходящий из человека, еще более совершенна, чем, собственно, вот версия 1.0. Отсюда тоже можно сделать много разных выводов. Поэтому все-таки идея про то, что здесь, наверное, меньше играет роль, ну, скажем, то, что мы могли назвать бы половой дифференциацией, да, как бы в вопросе грехопадения, чем общность природы, вот я бы, наверное, на этом бы все-таки настоял. Потому что, кроме всего прочего, еще последний вот буквально тезис, что все последующие социальные роли возникнут только в свете грехопадения. То есть даже банально идея про то, что муж первенствует над женой, что как бы вот, да, как бы у нас рождает определенные вообще, ну, как бы представления о социуме как о структуре. Вот это же все, ну, как бы отсюда у нас происходит в плане, как бы, посыла в тексте. Вот ничего этого на этапе до грехопадения нет. То есть, условно, Ева не нарушает никакой субординации отношений. Не идет туда, куда вот ее никто не звал. То есть на этом этапе они равны. Равны по той простой причине, что Адам дает имена живущим, а Еве не дает. У него нет на это никакого соответствующего права.
У нее же имя появляется после уже грехопадения. То есть то, что мы сейчас о ней говорим как о Еве, это изрядная доля допущения.
А это означает, что она, в общем, была, ну, как ее опустили в ранге с человека до животного, раз у нее появилось имя после грехопадения?
Нет, она просто стала иной по отношению к Адаму. Они были единым целым и перестали быть единым целым. И она стала, ну, то есть вот кожные ризы и отделенность человека от человека, она же, это результат грехопадения. От, ну, так, такого не было. Господь задумывает это иначе. И в таком случае, ну, вот, понимаешь, три лица Святой Троицы, они не слитно и не раздельно существуют. Это какой-то другой уровень бытия просто. Мы, трудно это на голову натянуть себе, поскольку мы живем все-таки в другом измерения, скажем так. Вообще мы другие, чем они. Они были как-то иначе это все выглядело и так далее. Но, знаете, у меня каждый раз вопрос. Это Саша справедливо говорит мне: жена, запомни. Если вот вдруг что, где-то там, кто-то позвонил в дверь, там что-то случилось за окном, вообще в любой непонятной ситуации, если видишь говорящую змею, сразу зови мужа. Муж разберется. Очень хороший тезис, мне он очень нравится, и я не справляюсь на всех поворотах, но тем не менее стараюсь следовать правилу, которое муж мне дает. А следующий вопрос. Вот приходит Ева, будущая Ева, к своему мужу и дает ему плод древа познания добра и зла. Почему бы Адаму не сказать: фу, бяка, выброси, пойдем скорее к папе, помоем руки и посмотрим, как тебя лечить? Он же берет и тоже ест. То есть вот я не то чтобы там сейчас, знаете, защищаюсь от мужского шовинизма или во мне какая-то феминистка проснулась. Вовсе нет. Я просто понимаю, что ответственность в этой драме, как мне кажется, она лежит на них двоих. То есть на каждом из нас, по сути. Вот на каждом из нас. Потому что механизм перевода стрелок ответственности с тех пор, он не только не был истреблен человеком, он, наоборот, разросся. И там, где была одна стрелка, теперь, извините, какая-нибудь дельта Меконга вообще. Да, и переводить стрелки ответственности друг на друга мы научились мастерски.
По-моему, наша хорошая знакомая подруга Оля как раз из Коврова рассказывала о том, как ее дети восприняли эту историю. Это было очень по-детски, очень правильно. Старший сын, по-моему, это у нее, сказал крутейшую штуку. Он говорит, Адам все сразу понял. Он сразу понял, что Ева накосячила, ее сейчас выгонят из рая. Чтобы ее одну не выгоняли.
Он съел тоже, чтобы
он
пойти
съел
с ней.
Тоже, чтобы его тоже вместе с ней выгнали. Нехорошо же ему одному остаться в раю. Ее выгонят, а он останется. Горько будет. Поэтому он тоже съел.
Вот при всей детскости подачи определенный смысл вполне возможно в этом есть. Потому что только что мы говорили про общность, да, как бы про то, что первые люди являют ее иначе, чем мы. Да, то есть ваша мысль про параллель человечества и Троицы догматически вообще-то совершенно верна. То есть так и есть. Да. Можно говорить о том, что одним из аспектов образа и подобия Божия в человеке является именно не просто устроение человека по лекалу некоего единого разумного божества, а устроение именно по троичному образу. То есть, соответственно, как в Троице единство природы сопряжено с различием ипостасей, да, то есть личностей, то и в человечестве аналогичным бы образом должно было быть явлено единство природы при вот этом вот миллиардном различии ипостасей. Мы до сих пор его имеем, но теперь уже в ином качестве. Теперь наша ипостасность значительно радикальней, острее осмысляется нами, чем наше природное единство. Поэтому вполне возможно, что на том этапе те решения, которые приняла Ева, да, и, соответственно, те действия, которые осуществила Ева, вполне были солидарны со всем тем, что по этому поводу думал, а потом делал Адам.
Угу.
То есть то, что она оказалась как бы точкой входа в человечество, не обозначает, что вторая половина человечества думала иначе. А то есть никакого конфликта интересов вот мы абсолютно не видим.
Плоть от плоти и кость от кости. То есть то, что делает Ева, значит, делает и Адам. Угу. Любопытно.
Давайте сейчас прервемся на минутку. Просто я хочу задать довольно масштабный вопрос, и нам точно не хватит тех полутора минут, которые у нас остались в этой части программы. Напомню, это программа «Семейный час». С вами Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш гость, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Говорим сегодня о том, кто же больше виноват, Адам или Ева. И вообще можно ли говорить, психологи же утверждают,
конечно,
что нету этого.
Виноваты,
есть
ответственность.
Ответственность, да. И ответственность, как у вообще всех россиян, коллективная должна быть обязательно.
Почему обязательно коллективная?
Во что я, честно говоря, не верю, я все-таки считаю, что виноваты женщины. И я докажу тебе.
Да,
через минутку полезной информации. Важно ведь правильно расставить приоритеты, да? И тогда все будет хорошо.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Программа «Семейный час» на радио «Вера». С вами ведущая, ни в чем не виноватая, Алла Сергеевна Митрофанова.
Внезапно. Такой поворот-то неожиданный. Всегда умеющий подвесить интригу Александр Ананьев.
И наш дорогой гость, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Отец Александр, я примерно представляю себе, как вы относитесь к спискам вообще, как к чему-то очень инфантильному, так и к списку семи смертных грехов в частности. Довольно условный список, да, не имеющий отношения к богословию. Я правильно ведь понимаю?
Ну, как сказать, здесь просто в качестве ремарки можно сказать, что можно пропасть еще тысячу других разных способов.
Но это ключевые.
Ну, как сказать, ну, в плане такого базового пакета подписки, ну, можно сказать, да.
Да. Просто я подумал, что если бы представить себе идеальную картинку, В мире есть только мужчина. Или только мужчины. Ну, женщин нет, в принципе, только мужчины. Им как бы, ну, с одной стороны, конечно, скучно, да? Но поскольку женщин нет, не было и никогда не будет, то они как бы и не знают, что им скучно. Они просто есть. Я еще раз, условно. Так вот, дорогой отец Александр, как минимум 6 пунктов из 7 в списке 7 смертных грехов, их не существует.
Ты не расстраивайся, появятся новые.
Не-не-не, новых не... А к чему, понимаешь? Все то дурное, что делает мужчина, вот эта вот алчность, мужику много надо, две пары трусов, джинсы и футболка, все, реально больше ничего. Все остальное, вот эти сияющие машины, вот эти вот расчесанные бороды, вот эти дорогие загородные дома, это все ради женщины. Чтобы женщина как бы гордилась им, я правильно ведь понимаю? Гнев.
Я думаю, что по-разному.
Не будь женщиной, откуда у мужика гнев возьмется? И тогда, единственное, что у меня, вот даже наш дорогой звукорежиссер кивает, он тоже со мной абсолютно согласен. Единственное, что может быть опасным, это чревоугодие. Но и с ним мужик тоже как-то справится. Потому что женщины нет, готовить некому. Что есть? Поймал барана, съел, никаких углеводов, правильно? Все. А вот эти булочки, пирожки, макароны, спагетти, это все уже женских рук дело. К чему я? Женщина вольно или невольно есть источник всякого греха в жизни христианина.
Александр, я прямо вижу вас в таком... в готической далматике на кафедре проповедника Шартрского собора, значит, вещающего о всегдашней априорной природной женской греховности. Вот прям сошлось идеально.
На фоне выдающегося витража 12 или 13 века, я сейчас не помню, Шартрский образ Божьей Матери, ослепительной красоты такой, что если один раз в жизни это увидишь, забыть невозможно. Чудесного синего, глубокого синего цвета, там есть фрагменты облачения Божьей Матери, и, собственно, собор, где и плат Пресвятой Богородицы пребывает. Так что на кафедре Шартрского собора я бы постеснялась выступать с такими речами.
Это никого не останавливало. Абсолютно никого. То есть, если мы посмотрим на средневековую публицистику, как бы вот никаких абсолютно иллюзий про сосуды греха, как бы никакой, вообще никакой проблемы. На самом деле, совершенно простая вещь. Мы видим, да, что если мы говорим о ситуации после грехопадения, то грех дальше становится регулярным болезненным спутником человеческой природы. И вообще ни с какими половыми дефинициями он не связан. То есть он равным способом наблюдаем у всех и каждого. Иначе люди, которые бы себя полово не реализовали, были бы свободны, соответственно, от всякого рода грехов. Мы знаем, что огромное, например, влияние в Византийской империи имели придворные евнухи. Они, с одной стороны, конечно, имели его именно ввиду того, что не продолжали род и не составляли конкуренцию императорам. Их поэтому так плотно могли приблизить и совершенно не переживать, что у него там есть свои далеко идущие династические планы. А с другой стороны, это люди, которые не были чужды никаких других тем. Будь то зависть, гордость, гнев, алчность и вообще все, чего хотите.
При этом, сплетни за спиной, манипуляции.
Да, не имея при этом никаких вообще половых интересов ввиду физиологических особенностей. А если мы говорим о мире до грехопадения, то там, соответственно, и наличие бы женщины не приводило ни к одному из вышеозначенных грехов.
Как и наличие мужчины.
Как и наличие мужчин. Да, то есть, соответственно, как бы нет, это вот ситуация абсолютно так вот герметично решаемая.
Минутка практического богословия. Вы священник, у вас есть свой приход, есть люди, с которыми вы общаетесь регулярно, их довольно много. По вашему опыту, этот вопрос, он как бы из нескольких частей состоит. А кто больше склонен к греху, женщина или мужчина? У вас все-таки есть вот эта вот выборка. По моему ощущению, мужчина все-таки менее склонен именно к греху. Женщина больше. Это первое. Видели бы сейчас взгляды отца Александра и моей жены Аллы Сергеевны Митрофановой. Но это моя гипотеза просто. Второе. А есть ли грехи, в кавычках, мужские, и есть ли грехи женские? Ну, то есть свойственные больше женщинам или мужчинам?
Ну, я начну прямо сразу со второй части вопроса. Есть модели поведения, которые приводят к определенному, вот в том числе, типу согрешений. То есть не потому, что сам этот грех характерен для такого-то вот типа организации человека, вот для такого-то пола, а потому что социум как бы вот на какие-то вещи, например, там в сторону мужчин смотрит под одним углом, в сторону женщин под другим углом. И этих вещей масса, они разные. Да, к первой части вопроса, здесь простая мысль, я, ну, скажем так, да, вот, как бы, в принципе, общаюсь в достаточно, да, большом круге людей, и из которых, я вам даже больше скажу, много не только мужчин и женщин, но и, например, мирян и клириков. И я озвучу страшную вещь, что клирики грешат не хуже, чем миряне. Ну и не лучше. Да, то есть принципиальной разницы в человечестве вообще нет никакой. В сортах может быть.
Маленький уточняющий вопрос, который усложнит вашу, в общем, да нельзя простую картину мира. А как же дети? Ребенок, он не мужчина и не женщина. Он ребенок. А гендерной роли в нем как таковой нету. И ребенок настолько не способен ко греху, не будучи мужчиной или женщиной, что ему даже исповедоваться не надо. Ну, вообще грех в нем не заложен в принципе. Грех рождается с тем, как в нем рождается, соответственно, мужчина или женщина. Подойдем с другого конца. Глубоко пожилые люди, которые тоже гендерные роли как бы стерли у себя уже со временем, со здоровьем, да, то есть там уже нет мужчины или женщины, есть человек пенсионного возраста или постпенсионного. Он тоже не грешит уже. Ну, и сил не хватает, и незачем как бы, и все. Понимаете? То есть грех — это следствие того, что мы мужчина или женщина.
Относительно людей постпенсионного возраста, готовьтесь к тому, что в комментариях под нашим этим материалом все те женщины пенсионного возраста, которые ухаживают за своими мамами постпенсионного возраста, напишут вам удивительных вещей. Они погрузят вас в мир настолько насыщенной эмпирики, что вам понадобится какое-то время,
чтобы научиться с этим жить.
Да, это как-то переварить. То есть вообще есть очень хорошая мысль про то, что возраст, как правило, заостряет сложившиеся в человеке качества. Как бы пока мы еще прям хорошо себя контролируем, мы можем отстраивать себя под социальную рамку вне зависимости от того, что прямо сейчас в нас происходит. Соответственно, на том этапе, на котором этот контроль будет ослабевать, из нас вылезет ровно все то, что на самом деле в нас и живет. Вот как, например, говорят про апостола Иоанна Богослова, что под самую глухую старость он только говорил всем, что дети, любите друг друга, да, что вот Бог — любовь. И вот, вот он качал буквально пару этих тезисов и больше ни в какие вообще ни в разговоры ни во что не вступал. То есть вот он настолько был этим исполнен, все, вот он прожил эту мысль от начала до конца.
Святой человек.
Сколько мы знаем людей, которые вошли в очень серьезный возраст, мягко сказать, в невыносимых качествах и свойствах. Вот прям в очень. Мы опять же понимаем, есть медицинская составляющая процесса, да, как бы это тоже нельзя обнулять. Но принципиально, как бы, да, половая дифференциация и в этом смысле не играет никакой роли. Равно как точно так же любой возрастной психолог вам наверняка расскажет, что и дети, да, как бы, например, по мере роста задолго до любого пубертата очень резко начинают реагировать на свое и чужое, да, соответственно, поведенчески отстаивать там свои границы и что-то еще. И, в общем-то, как бы это, опять же, никак не связано и с половыми их качествами тоже. То есть в этом плане тезис про то, что есть у нас какие-то категории, которых не касается грех, как вот эта вот как бы болезнь природы, вот, к сожалению, она не находит себе подтверждения в эмпирике.
Такое впечатление, отец Александр, дорогой, и я уж не говорю про вас, Алла Сергеевна, что я рву на себе последнее и выкладываю перед вами абсолютно очевидные факты. А вы, как самые сомнительные, так сказать, члены современного российского общества, говорите, мол, это другое, все не так, как выглядит, все гораздо сложнее. Ну как сложнее, отец Александр? Чем более ортодоксально религиозное течение. Я сейчас не говорю про наших чудесных братьев-протестантов, которые все вместе, там, и мужчины, и женщины, с электрогитарами поют на алтаре. Это другое.
О, вы зря. Другое. Протестанты есть очень разные.
Хорошо. Но что в православии, что там в том же исламе, мужчина ближе к Богу, а женщину от Бога наоборот, отодвигают. На другую сторону храма, за пределы специального зала, где можно быть только мужчинам. Не пускают в алтарь. В определенные дни не причащают. То есть явно не просто так. Между женщиной и Богом забор гораздо выше, оплетен гораздо более густой колючей проволокой, чем между мужчиной и Богом.
Что бы тебе на это Пресвятая Богородица ответила? Сижу и думаю.
Ну подожди, а в каком месте я не прав, жена? Ну вот в каком
что месте? Что между женщиной и Богом я тебе стена сейчас... чем-то оплетённая.
Вот видите, вот оно лукавство женщины. Я ей привел 5 неоспоримых фактов.
Ну каких фактов-то?
Про то, что там носят паранджу, носят длинные серые... Мужчина, чем он более красиво оденется в храм, тем лучше. Женщина должна приходить в храм в сером, длинном и неказистом.
А вопрос, кстати, сразу маленький...
Откуда ты это взял?
В быту такие представления иногда существуют, но вы никогда не думали, что это все ровно обратная призма? Женщина носит паранджу из-за мужчин. И одевается серый неказист, чтобы не привлекать внимание мужчин, а не женщин. То есть здесь главный двигатель этого процесса – мужчина.
В нормальном цивилизованном мире, где мужчины умеют держать себя в руках, женщине нет потребности защищаться такими способами и рядом с собой забор выстраивать от мужчины, а не от Бога. Мне кажется, что...
Ну уж не говоря о таком шокирующем наверняка ряд людей факте, что даже внутри православия далеко не во всех церквях женщины не ходят в алтарь, не участвуют активно в богослужении или иногда даже, например, там, целуют престол. Например.
А разве нету правила канонического, по которому женщине запрещено входить в алтарь?
Понимаете, есть такая удивительная штука. Ну, кстати, вот давайте про каноническое правило такого характера я ничего не скажу. То есть здесь я не в материале, и я вам не скажу ни за, ни против. Но идея в том, что в практике целого ряда поместных православных церквей мы наблюдаем, ну, то есть, например, самая в этом смысле, ну, такая как бы вот движущаяся к традиционному апостолату, да, это Антиохийская церковь. То есть там мы видим систематически возрождаемый институт диаконис, который, да, в свое время, причем не прямо в апостольскую эпоху, а уже прямо в эпоху церкви торжествующей, еще долго в империи жил. Да, то есть, по факту, диаконисы занимались практически тем же самым, чем диакона в плане социального служения, да, как бы и помощи за богослужением при участии в нем женщин. Ну, то есть, например, помощь при крещении, там, миропомазании, да, и вот каких-то подобных вещах. В практике ряда церквей, ну, например, вот мне, по-моему, приходит на память Румынская православная церковь, есть интересный обряд, когда после великого освящения храма все целуют новоосвященный престол. И целуют его все в прямом смысле слова, то есть и мужчины, и женщины. То есть, и это на самом деле очень правильная, очень глубокая мысль, потому что все обладают всеобщим священством верных. да даже и внутри наших с вами храмов, какого-то, ну, такого достаточно древнего периода, как, например, Ростовский Успенский кафедральный собор, или, например, в том же самом Ростове храм Исидора на Валах, мы видим, что главная храмовая святыня расположена в алтаре. Например, мощи святителя Леонтия Ростовского или мощи Исидора Блаженного, и доступ к ним открыт всем и каждому.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Говорим сегодня о вине Адама или вине Евы. На самом деле вопрос гораздо глубже, и, конечно же, ответа, скорее всего, несмотря на все мои потуги, там, что виноват тот или виноват это, мы не получим. Но сам по себе разговор невероятно увлекательный, как американские горки. Но, отец Александр, все, что вы сказали, действительно так, хотя некоторые факты удивительны для меня. Но вы же не будете спорить с тем, что женщина не может быть священником? Женщина не может быть настоятельницей Богоявленского собора в Ярославле.
Ну, вы зря, вы зря. У меня есть коллега.
Да что ж такое? Да. Что же у вас там в Ярославле творится-то?
Что вы? Мы же, как приход, собственно, находимся на территории Ярославского музея-заповедника. Храм Богоявления разделен на три предела. Центральный, в котором стоит оригинальный иконостас 17 века, фрески этого же периода, и два боковых. Соответственно, по договору о совместном использовании я относительно полновластен в двух боковых, а коллега моя, настоятельница центрального предела, собственно, директор музея-заповедника Наталья Васильевна Левицкая. Пользуясь случаем, передаю ей земной поклон.
То есть она реально официально настоятельница?
Ну нет, конечно, она директор музея, а поскольку по документам формально вот это пространство...
Это подразделение
музея, то, соответственно...
Поэтому директор и центрального предела тоже.
Это вы также в шутку говорите, как я говорю в шутку, что у нас глава семьи Алла Сергеевна.
Ну, понимаете, здесь есть маленькое «но». Если вы в шутку говорите, что глава семьи Алла Сергеевна, но потом пишете ей в начале года график, например, ваших поездок на рыбалку и согласовываете за ее подписью, то это такая себе шутка. Потому что мы богослужение в центральном пределе проводим именно так. Мы пишем соответствующий график, отправляем директору музея. Ну, конечно, уведомительно, на самом деле мы не ждем там прямо вот разрешающие нам подписи, потому что документы эти уже все давным-давно согласованы, но тем не менее. По поводу женского священства здесь простая мысль. Ввиду того, что служение священника – это служение предстоятеля, то есть оно очень плотно завязано на социальную функцию. Именно ввиду этого принципиально, да, как бы традиционные церкви, и не принимают саму идею женского священства. Она в социальной плоскости. То есть внутри только и узко женских сообществ мы видим, как женщина руководит женским сообществом в формате, например, игуменьи монастыря. Священнослужение, вот оно как бы, да, оставлено за предстоятелем мужчиной, но здесь у нас получается немножко странная вещь. Мужчина, предстоятельствующий у престола в такого рода сообществах, объективно почти никак не участвует в их внутренней жизни. То есть он приходит туда как иерей в греческом смысле этого слова, то есть как жрец, как совершитель священнодействия, за которым, ну как бы больше ничего нет, от него никто больше ничего не хочет.
Перефразирую вопрос, а почему священнодействовать не может женщина?
Ну,
не только же по социальным причинам.
Нет, мне кажется, что здесь самый главный корень в социальном.
Хорошо, у Христа не было учеников женщин.
Здравствуйте. Вы побойтесь Бога. Да вы подойдите к любому распятию. Кто у нас стоит справа и слева?
Он не брал их в ученики, они сами пришли.
А, то есть они, ученики и самосопричтенная к ним группа граждан.
Да, то есть он не сказал же самарянке: следуй за мной, будешь моей ученицей и пойдешь проповедовать слово мое. Нет, он говорит это только мужчинам.
Потому что никакая женщина не обладает социальной самостоятельностью, чтобы встать и за ним последовать. Следуют за ним те, кому их мужья такого рода разрешение дали. Вот исцелил Христос сына Хузы, домоправителя Иродова, и, соответственно, его жена Иоанна, видимо, не без согласования с супругом, начала и финансово поддерживать общину Христа, и сопутствовать им, и, соответственно, стала одной из мироносиц. Но вот так вот, что он сказал ей, она встала и пошла, такая ситуация для этого социума просто непредставима.
Это называется поправка на контекст эпохи. Но это не то, что вот Господь так задумал мир, что будет дискриминация женщин и прочее. Нет, это следствие как раз того, как выстраивались вот эти вот человеческие отношения и... Видимо, принцип «кто сильнее, тот и прав» в какой-то момент возобладал. А сейчас мы видим, слава богу, уже выравнивание этой ситуации. Местами, правда, крен в обратную сторону с вопиющими тоже последствиями. Но в целом ситуация выравнивается, и мне
кажется,
что... На Западе
маятник уже возвращается как бы к центру, качнувшись далеко вправо. Радикально.
Качнулся вправо, качнулся влево,
да,
а теперь
да,
выравнивается,
да.
Ты хочешь сказать?
Ну, конечно, сейчас уже ряд общин говорят, ребят, ну вы это, уже совсем, как так можно, давайте-ка вернемся к нашим традиционным ценностям, потому что то, что происходит, это уже за гранью добра и зла, я из разных общин получаю вот такие вот добрые вести, на мой взгляд, что люди говорят, так, давайте-ка это возьмите себя в руки.
Смысл в том, что у женщины самостоятельное служение есть. Мы в этом смысле ничего нового не откроем. Вот. А я не знаю, вот почему-то прям такой принципиальный момент, что вот почему женщина не может быть священником, и прям как будто свет клином сошелся на этом вопросе. Не знаю, по тысяче разных причин, не только по социальным, по физиологическим, например.
Последний аргумент, наверное, в пользу того, что все-таки мужчина, он как бы в центре и главное, а женщина это, действительно, не знаю.
Вам сегодня еще ужин есть, будьте аккуратны.
Это правда. Святая Троица — это мужчины.
Побойтесь Бога.
Отец, Сын и Святой Дух.
Я знаю одного... представителя властей, который на этом строит. Очень оригинальное богословие. Не буду показывать пальцем.
Да-да.
Простая мысль. Богу не характерна ни социальная, ни половая дифференциация.
Как же отец?
Он существует вне времени, пространства, материи, пола, социума и вообще всех тех величин, внутри которых существуем мы. Для него как нет времени, так нет и пола, например. Когда Бог называется Отцом и очень сознательно называется именно Отцом, ветхозаветное богословие максимально уходит от всех тех ролей и смыслов, которые соседние народы вносят в фигуру богини-матери. Все материнские, женские культы, как правило, эргоистичны, кроме всего прочего.
А что такое
эргоистичный? Потому что женщина рождает, и богиня-мать рождает в самом простом, объективном смысле слова. То есть мы видим, как библейское богословие творения мира исключает всякую идею эманации, рождения одними богами других и еще какие-то подобные вещи. То есть поэтому вот отеческая фигура, понятно, что она имеет, опять же, и ряд социальных измерений, но и параллельно уходит от темы, связанной с материнством. При том, что параллельно же в некоторых местах Ветхого Завета Бог подчеркивает и свою функцию материнства к сотворенному миру тоже. Он сравнивает себя с матерью. Да, оставит ли мать грудное дитя свое, говорит он у пророков. Да, но если и оставит, я не оставлю тебя. Да, второзаконие сравнивает Бога с орлицей, которая трепещет над гнездом. Христос говорит о попечении Бога о Иерусалиме, как о наседке, которая печется о птенцах. Как бы на самом деле уровень вот этих образов, он различен. И он принципиально как бы и хочет показать, что в Боге нет никакой половой роли принципиально. Он автор пола как концепта.
Ну что, скажешь.
Ну, а что я здесь могу сказать?
Мне кажется, здесь, вот понимаете, как это эмпирически можно проверить. Мужчина может уподобиться Христу?
Должен.
Женщина может уподобиться Христу?
Нет, но... Может попробовать, как бы, да.
То есть ты отказываешь женщине в пути святости?
Я не отказываю женщине к пути святости. Друзья, я должен, наверное, здесь вот уже в этот момент...
Давай уже, да, давай. Колись.
Ну что колись? Действительно, женщина гораздо совершеннее, умнее, мудрее, спокойнее, гораздо лучше разбирается в финансовых вопросах, чем мужчина, по крайней мере, в нашей семье. Если у нас мужчина как-то пытается ответить на вопрос, как бы возлюбить ближнего своего, то у нас женщина отвечает за котировки, акции, ипотеки, ипотечные ставки, документы, счетчики. В общем, у нас в семье так, поэтому у нас все-таки, да, женщина, она во главе стоит семьи, а мужчина так в качестве украшения и гуляет с собакой иногда с бородой, развивающейся на ветру. Вот, так что все, что...
Вы спасли свой ужин.
Все, что, да, все, что я сегодня...
Нет, наоборот, отец Александр.
Все, что я сегодня говорил, это скорее, да, для остроты полемики, но не более того. В следующий раз уже, дорогой отец Александр, я спрошу вас, что такое эманация, и еще там вы два слова сказали. Не понял я, вот. Но это все потому, что отец Александр крайне образованный, вот, богослов и настоятель храма Богоявления в Ярославле. Спасибо вам большое за то, что приехали в гости. Плохо, что не ответили на вопрос, кто же виноват. Слушай, а вот если... Давайте 20 секунд. Кто виноват?
Человек.
Ну, ладно. Мужчина так мужчина. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев. Не виноватый ни в чем.
Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».